Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102,3 FM в Орле. 67,19 УКВ в Ливнах. Первая программа проводного вещания.
Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы, острые вопросы, горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире «Тема дня». У микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Галина Непрошина. Сегодня мы будем говорить о проблемах безопасности, в том числе о пожарной безопасности на наших предприятиях, в организациях, на территориях хозяйствующих субъектов, об улучшении условий и охраны труда. Тема более чем актуальная. Ее обсудить у нас в студии собрались эксперты, представители разных профессий, организаций, но все они так или иначе занимаются этой проблемой. А именно, Евгений Сергеевич Ефимочкин, эксперт по охране труда, преподаватель Орловского учебного комбината. Здравствуйте, Евгений Сергеевич.
Добрый день.
И руководители компаний, занимающихся как раз обеспечением безопасности. Михаил Николаевич Афонин, инженерные системы безопасности представляет. Здравствуйте, Михаил Николаевич.
Здравствуйте.
И Дмитрий Юрьевич Музалевский, компания «Технологии успеха». Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Здравствуйте.
Первый вопрос сразу ко всем участникам. Официальные цифры у нас есть. Условия труда в регионе в целом улучшаются. Значительно снизился производственный травматизм. Все это так. Но вы работаете непосредственно с работодателями. У вас есть ощущение, что они со всей ответственностью относятся к вопросам безопасности?
После нескольких трагических событий, произошедших на ряде объектов, в том числе вот «Зимняя вишня», у нас надзорные органы начали достаточно серьезно проверять эти все объекты. Торговые центры, объекты с массовым пребыванием людей. И после достаточно таких серьезных проверок предприниматели более задумались о том, как все-таки улучшить и обеспечить пожарную безопасность в соответствии с современными требованиями и требованиями, предъявляемыми к этим объектам.
То есть вы, как человек, непосредственно работающий с работодателями, с людьми, которые обеспечивают эту безопасность, да, это почувствовали?
Да, я думаю, да, что все предприниматели более серьезно начали задумываться о проблемах пожарной безопасности на своих объектах.
Вы знаете, вот касаемо охраны труда, я бы здесь, наверное, разделил бы объекты. Одна категория людей, которые уже столкнулись с несчастными случаями, травматизмом, у тех уже как-то налажена данная система охраны труда, в том числе и пожарной безопасности. Люди, которые это слышали, они, знаете, некомпетентны в некоторых вещах. То есть они знают, что нужны инструктажи, нужны обучение, а к этому относятся как-то так...
Ну, формально.
Формально, да. И в дальнейшем это приводит к таким вот последствиям. То есть, опять же, опыт плохой, он тоже опыт. Люди, которые с этим столкнулись, как следует все делают. Люди, которые с этим не сталкиваются, ждут какого-то вот такого момента.
Ну, я как бы могу подытожить вышесказанное, что те, кто добровольно сейчас не занимаются именно обеспечением безопасности на производстве, в своем бизнесе, их как бы государство неплохо так мотивирует, как раз организуются проверки. И если человек не знает каких-то законов, то его, естественно, никто не освобождает от ответственности. И, естественно, надо тоже четко разграничивать тот момент, что законы, на мой взгляд, должны быть такого плана, чтобы все было достаточно четко и понятно, потому что в последнее время очень много законов и законодательство достаточно сложное и путанное, и предприниматели, даже которые хотят разобраться с соблюдениями определенных законов, у них возникают очень серьезные сложности. То есть вроде бы есть закон, а дальше сразу куча ссылок на различные акты, и выходит так, что выполняя определенные нормы, всегда можно все равно попасть на определенный штраф, и некоторые бросают это дело и говорят, что ну придут, проверят, что получится, то получится. И тут, на мой взгляд, надо соблюдать определенные вот эти грани, естественно.
Ну, может быть, и качество обучения повышать. Почему? Потому что должно быть, в принципе, понимание и знание четких алгоритмов действий, вот о чем мы сегодня, кстати, будем говорить. И тогда, может быть, в этих нюансах будет проще разобраться, как считаете?
Ну, наша задача сегодня как раз-таки постараться донести основные как бы ключевые моменты, на которые имеет смысл обратить внимание и соблюдать.
Я замечу, что наша передача сама по себе проводится по инициативе Руслана Николаевича Хахичева. Именно он предложил обсудить круг этих вопросов. Я согласился, что это очень важно. А это региональная опора России. Это говорит о том, что наш бизнес заинтересовался всерьез этими вопросами. Михаил Николаевич, у вас одно из ваших высших образований как раз, как я знаю, в сфере пожарной безопасности. Расскажите немножко о себе нашим радиослушателям, как и почему вы пришли в эту сферу.
Я, собственно говоря, закончил университет Санкт-Петербургский МВД России, факультет подготовки сотрудников государственной противопожарной службы, и долгое время работал в органах МЧС, то есть занимался непосредственно надзорной деятельностью на строительных объектах. Сейчас продолжаю трудиться только в качестве предпринимателя в этом же направлении. И вот в том числе вы сказали сейчас про опору России. Мы являемся членами этой организации и достаточно серьезно помогаем друг другу, да и не только друг другу, всем предпринимателям, которые обращаются к нам, мы оказываем серьезную помощь. Основная цель ведь предпринимателя заключается в том, чтобы прибыль зарабатывать получать. Деньги, получать прибыль. Да. Мало кто задумывается о том, что надо там, поставить дополнительный огнетушитель или установить там, какую-то систему противопожарной защиты, которая спасет людей в нужный момент времени. Поэтому мы и тем, кто к нам обращается, ну и тем, кто не обращается, зачастую доносим, пытаемся донести, рассказать, что необходимо выполнить какие-то ряд простейших мероприятий, например, установить там пожарную сигнализацию, видеонаблюдение, систему пожаротушения, рассказать, какие документы должны быть, если к предпринимателю пришли представители надзорных органов, а их достаточно много сейчас. Не каждый предприниматель там задумывается о том, что нужно иметь кучу инструкций, планов эвакуации, приказов, обучения и все остальное.
С кем сложнее работать? С крупными предприятиями или с мелкими, средними, индивидуальными предпринимателями?
Вы знаете, крупные предприниматели, более-менее, которые имеют там большие объекты.
Ну, должность у них есть, как правило,
они
как человек, который занимается проблемами.
Они прошли, наверное, этот путь и знают, что необходимо иметь на объекте, потому что в основном на больших объектах это такие как торговые центры. Люди все-таки ощущают какую-то заботу о безопасности и стараются обеспечить ее должным образом. А более мелкие объекты, они, конечно, да, они зачастую не в полной мере это задумываются об этом.
Ну, давайте вот напомним, какие основные документы должны знать предприниматели при осуществлении своей деятельности, связанные с исполнением требований противопожарной безопасности?
Значит, у нас в 2008 году в Российской Федерации введено так называемое гибкое нормирование. Это определено федеральным законом, технический регламент о требованиях пожарной безопасности. То есть, если раньше нужно было строго выполнять там, несколько тысяч нормативных документов, и люди вообще не знали, что делать, то сейчас несколько ситуаций изменилось. Есть федеральный закон, это нормативно-правовой акт, технический регламент о требованиях пожарной безопасности, в котором прописаны такие фундаментальные требования, основополагающие, общие. И к этому федеральному закону есть своды правил, национальные стандарты, это нормативные документы по пожарной безопасности, в которых уже более детально указано для различного типа объектов требования пожарной безопасности. Что касается предпринимателя, то основным, наверное, такой настольным документом для предпринимателя являются правила противопожарного режима, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации, в которых более доступным языком, наверное, указано, что необходимо иметь на объекте в плане пожарной безопасности.
Что же за документы необходимо иметь?
В частности, это инструкция о мерах пожарной безопасности. У каждого должны быть, то есть люди, работающие на объектах, должны четко знать свои действия при пожаре. Должностные лица должны быть назначены приказом, отвечающим за эту пожарную безопасность. То есть, когда человека назначили, что он за нее отвечает, он, соответственно, несет ответственность за это. Он знает, что делать. Руководитель должен создать какую-то комиссию из должностных лиц, назначить ответственных, которые будут заниматься этой пожарной безопасностью. Естественно, и это предусмотрено правилами о противопожарном режиме, эти лица должны проходить обучение своевременно. Это все четко, ясно, понятно указано в правилах противопожарного режима. Я думаю, каждый предприниматель может их открыть и для себя прочитать. Если что-то непонятно, обратиться к нашей организации, мы всегда поможем.
Здесь какие-то отступления, послабления возможны?
Да, вот что касается отступлений, послаблений. У нас статья 6 этого федерального закона, она предусматривает два условия обеспечения безопасности объекта. Первое условие — это объект соответствует всем требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, или же объект соответствует требованиям технического регламента о пожарной безопасности и расчетный риск не превышает допустимых значений. То есть предприниматель ну, например, это собственник торгового центра крупного, он может обратиться в соответствующие органы, произвести этот расчет риска независимой организации и расчетным путем доказать, что безопасность людей, находящихся в этом здании, она обеспечивается. Соответственно, какие-то мероприятия он может строго не выполнять.
Предприниматели сами, должностные лица соответствующие, должны, вот вы сказали, проходить специальное обучение. А те, кто трудится на предприятии, тоже, соответственно, должны, да, получать инструктаж и так далее.
Да, совершенно правильно.
И своими силами это нужно делать? Или же обращаться в соответствующую организацию?
У нас лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Это четко прописано и в правилах противопожарного режима. Есть такой документ, как нормы пожарной безопасности, обучение мерам пожарной безопасности. Там все это детально прописано. Обучение этих лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. То есть каждый предприниматель может обратиться в соответствующую организацию, пройти это обучение сам и провести это обучение для должностных лиц, работающих у него на объекте.
Что должны знать предприниматели, работники предприятия о действиях при пожаре?
Действия при пожаре все указаны в инструкции и плане эвакуации. То есть тот план эвакуации, который висит рядом с эвакуационным выходом, доступно, четко, ясно, просто все написано. Я работал, когда в надзорных органах МЧС, приходя на объект с проверкой, начинаешь спрашивать какие-то элементарные вещи у людей, работающих на объекте. Зачастую люди даже не знают, как пользоваться огнетушителем. Предприниматель, имеющий там небольшой коллектив на своем предприятии, наверное, все-таки надо научить людей пользоваться огнетушителем.
Тем более они разные.
Тем более они разные, да.
Специфика есть своя у каждого.
А действия при пожаре, наверное, ну, как бы они у всех на слуху. Это вызвать в первую очередь пожарную охрану, принять меры к спасению людей и воспользоваться первичными средствами пожаротушения, пожарный кран, огнетушитель.
Современные системы безопасности обеспечивают более-менее спокойную жизнь или все-таки здесь человеческий фактор важнее?
Это все развивается, это не стоит на месте. Сейчас уже к системам пожарной безопасности даже видеонаблюдение можно отнести. Камеры в круглосуточном режиме, наблюдая территорию объекта, позволяют охране обнаружить какое-то загорание, пожар. Ну, в основном, конечно, это системы пожарной сигнализации, системы автоматического пожаротушения. Если раньше как-то слабо предприниматели задумывались и дело это достаточно дорогостоящее, я говорю о системе пожаротушения, то в основном сейчас все более-менее крупные объекты, торговые центры, они 100% оборудованы системой автоматического водяного пожаротушения. То есть это вода, которая, грубо говоря, льется с потолка при пожаре.
Технологии-то есть передовые, которые действительно существенно снижают риски?
Но вы правильно подметили относительно технологий. Мы как раз специализируемся на технологичных решениях и делаем решения не только для обеспечения безопасности бизнес каких-то объектов, но и частной жизни обычных граждан. И что касается именно бизнеса, то, естественно, устанавливаются системы пожарной безопасности, которые совмещены, как Михаил Николаевич сказал, с системой видеонаблюдения. То есть при сработке какой-то всегда можно удаленно посмотреть вообще, действительно ли эта сработка верна, потому что часто бывает так, что происходит сработка, и, допустим, на предприятии или организации кого-то на данный момент по месту нет. И всегда у людей, которым этот сигнал поступает, их охватывает определенная паника, и люди в стрессе пытаются понять вообще, что делать и какие решения принимать. А здесь появились системы, взаимосвязанные, с помощью которых можно предотвратить все эти вещи. Что касается вот частных объектов, то делаем автоматизацию такого плана, что при сработке там, датчиков, допустим, там, пожарных, либо еще каких-то автоматически может выключаться электричество в доме, происходить определенный там сценарий. Мы идем в сторону умных домов, вот этих технологий, которые, собственно, в России только в недавнее время начали появляться.
Я бы хотел продолжить эту тему, ведь если посмотреть, ну, достаточно много пожаров происходит в жилых домах. Если в одной квартире произошел пожар, соседние жильцы, они, ну, зачастую не знают, что где-то соседняя квартира горит. Вот нами была разработана, в частности, система умного дома для квартирного жилого комплекса. Мы ее презентовали на ярмарке недвижимости, как бы донесли до всех основных застройщиков. Система включает в себя систему пожарной сигнализации для квартир, для офисов, расположенных внизу. То есть все системы безопасности управления сведены воедино, и это позволяет, на мой взгляд, достаточно серьезно улучшить безопасность объекта отдельно взятого, ну, например, жилого квартирного комплекса.
Ну, противопожарная безопасность – это только одна из подтем, скажем, безопасности в целом. И мне хотелось бы все-таки перейти от достаточно нами подробности подробно разобранной темы пожарной безопасности, к проблеме специальной оценки условий труда. Это особая тема. Давайте мы нашим радиослушателям сначала подробно изложим, что такое вообще эта система.
Во-первых, есть федеральный закон 426, где прописывается, что работодатель должен проводить данную форму. Помимо этого, в Трудовом кодексе, в статье 212, тоже акцент ставится на это, что обязаловка работодателя проводить специальную оценку условий труда. Что же это такое? А на самом деле спецоценка, знаете, это объективное, наверное, мнение уже сложилось, это отношение работодателя к работнику. А сама спецоценка направлена на обеспечение, направлена на показание тех факторов вредных, с которыми работник может столкнуться.
То есть вот твое рабочее место, и все туда входит.
Да, то есть это может быть освещение. Это может быть и освещение, это может быть и шум, это может быть вибрация, это может быть облучение, радиация какая-то. И, соответственно, если есть специальные организации аккредитованные, которые занимаются именно вот этой спецоценкой, они приходят, они это дело проверяют, и отталкиваясь от этого, если все-таки вредное рабочее место, то данному персоналу необходимы дополнительные какие-то льготы. А льготы это могут быть и дополнение там, к отпуску какие-то дни, и к окладу какой-то процент дополняется, и как это давно было уже, и молоко выдается тоже. Некоторых организаций.
Сейчас уже нет, да?
Нет.
Забыли об этом.
Нет, молоко выдается, но просто большинство организаций как бы за место молока берут среднюю стоимость молока и вот эту стоимость дополняют в заработной плате. Вот это все вредность идет. То есть, показывая данная спецоценка отношение руководителя к своему работнику. То есть,
он какими могут быть признаны условия труда, вот если взять градации?
У нас, ну, на самом деле, большое количество этих градаций. Самое оптимальное – это первый и второй класс. То есть, когда
оптимально и допустимо.
Да, когда человек сидит в офисе, как бы тут вредности никакой нет. Ну и потом там идет более высокий, 3-2, 3-3, то есть тут зависит еще от тех факторов, которыми человек дышит.
То есть вредные и опасные.
Вредные и опасные, в том числе. У нас, как, наверное, большинство уже предпринимателей знают, что в конце прошлого года был такой срок, до 31 декабря 2018 года необходимо провести спецоценку. В этом году у нас подняли штрафы. Штрафы, по сути, они не маленькие, но, опять же, отталкиваясь из опыта, большинство организаций, которые пошли, провели спецоценку себя, это дело сняли. А больше, наверное, процент, вот я посчитал, там есть определенная статистика, у нас по Орловской области примерно 300, где-то так, предпринимателей, организаций, которые провели спецоценку. Остальные никто еще не провел.
Ну вот, значит, наша передача как раз в нужное время, да, проходит.
Да, я просто хотел бы так тоже небольшое новшество. У нас в 2020 году, вот тоже инспекция труда вносит небольшое такое изменение, точнее, наверное, инструмент для организаций, которые не проходят спецоценку. То есть есть декларация, которая подается на информационный сервис, что организация прошла спецоценку, все это там заложено на 5 лет. Инспекция труда забивает там организацию, видит, что организация не прошла спецоценку. Автоматически с 2020 года будут высылаться штрафы данному предприятию. То есть без каких-либо проверок. Она видит, организация не прошла, письмо на штраф. Какой сейчас штраф у нас идет? Давайте я сейчас расскажу, чтобы все-таки знали, кто не в курсе. Если первичная проверка, то штраф с генерального директора, а также с индивидуального предпринимателя взимается от 5 до 10 тысяч рублей. Если это юрлицо, неважно какая форма собственности данного юрлица, то штраф будет идти от 60 до 80 тысяч рублей. Это минимально. Если повторная проверка проходит, ну, допустим, да, не устранили это нарушение, то штраф там поднимается. На генерального директора и индивидуального предпринимателя штраф будет от 30 до 40 тысяч рублей уже при повторной проверке. При этом сроком на 3 года руководителю запрещается выполнять свои функции.
Достаточно серьезные
да, санкции. Да, а на юрлицо штраф от 100 до 200 тысяч рублей и приостановление на 90 дней деятельности организации. Потом передается все в суд под разбирательство. То есть очень все жестко касаемо условий труда.
И нужно каждое рабочее место оценить таким образом, да?
Ну, вы знаете, есть разные моменты, как можно и сэкономить на этом деле. А нужно ли, не нужно всем проходить. Допустим, если один индивидуальный предприниматель, он всего один, сам на себя работает. В данном случае, ну и, соответственно, он зарегистрирован там по своему месту жительства, ему не надо проходить спецоценку. Не надо. Как только он заключает трудовое соглашение хотя бы с одним человеком, все, спецоценку, он должен проходить. Он сразу попадает под федеральный закон.
А можно вопрос задать?
Да.
А если в офисе работает там 10-15 человек, в чем необходимость возникает этой спецоценки, или это все-таки жесткая обязанность государства, которую оно установило?
Это федеральный закон, да, законодательном уже уровне поставлено. Это вот государство.
Но на самом деле
требует.
В офисе могут быть проблемы.
Конечно. Касаемо офисов, тут можно вот сэкономить. Есть такой термин, называется актуальные рабочие места.
Угу.
То есть, допустим, условно сидит в данном офисе 10 человек, они занимаются одним и тем же, функционал у них одинаковый. Ну, допустим, системные администраторы, колл-центр какого-то. Все то же самое у них. То есть, соответственно, на каждого 10, на 10 рабочих мест не надо проводить спецоценку. По законодательству достаточно провести 20% из присутствующих. То есть, на 2 рабочих места проводится, остальные просто ознакомливаются спецкартой. Вот и все.
Ой, а можно еще вопрос?
Да.
А если сварщик работает на ряде строительных объектов, находящихся в разных городах,
объектах? Есть такой момент.
Строительная бригада может быть, да? Какая-то?
Конечно, конечно. У нас есть люди, которые просто отстранены от спецоценки. Вот один из моментов я назвал, это люди, которые работают на дому, то есть тот же индивидуальный предприниматель, он зарегистрирован у себя там по адресу. То есть ему не надо проводить.
Или журналист, например, фрилансер, да, который пишет тексты на дому, да?
Совершенно верно. Угу. Второй момент – это люди, которые находятся дистанционно. Условно, 5 человек в организации, 2 человека сидят на рабочем месте, а 3 – это люди, которые ездят по объектам, по клиентам, командировки и так далее. На них спецоценка не проводится, потому что у них постоянного рабочего места как бы нет. И периодически приезжая в какую-то организацию, условия труда, условия вредности там могут быть разные. Это может быть предприятие, это может быть офис. Поэтому не проводится. И третий момент, кто тоже не проводится, это самозанятые. То есть, если они себя не зарегистрировали как ИП, а на них все-таки работают люди по какой-то там своей договорной какой-то системе, то они тоже спецоценку не проходят.
А на практике, вот интересно, какие-то конфликтные ситуации в связи с этим возникают?
Конечно, возникают. Знаете, были случаи такие, когда организация проходила спецоценку, вроде бы все она прошла, вроде бы закрыла. А приходит государственная инспекция труда и штрафует это предприятие.
Угу.
Он такой, как за что? Дело в том, что у нас есть по законодательству срок, как только образовалось рабочее место, задача работодателя в течение 12 месяцев аттестовать данное рабочее место. Если он этого не сделал, то могут инспекция труда прислать письмо с разъяснением, а почему в течение 12 месяцев не провели спецоценку своему рабочему месту.
А если организация переехала в другое место, например?
А если организация переехала в другое место, если появляется новая штатная единица, это считается новые условия труда, угу. Новый
то
объект,
заново, да?
И заново, да, надо проводить специальную оценку условий труда. Данная карта оценки, она считается недействительной, она не дублируется, то есть заново все дело проводится.
А можете дать базовые такие советы по организации охраны труда? Как правильно все это делать? Вот с чего мы начинали наш разговор, да?
Угу. Ну, на самом деле, смотрите, для того, чтобы налажена была система охраны труда в организации, все зависит еще от численности предприятия. То есть есть у нас определенная тоже градация. Если больше 50 человек на предприятии, то в организации должна быть создана либо служба охраны труда, либо берется штатная единица, это специалист по охране труда, который будет заниматься данными вопросами, на которого возлагается данная обязанность. Если в организации штат не превышает 50...
По совместительству 50, возможно, да, выполнять?
Да. Но по совместительству возможно, если... Вот вторая категория. Если меньше 50 человек. Если меньше 50 человек на предприятии, то руководитель сам может на себя возложить обязанности касаемо охраны труда.
Угу.
Либо там с кем-то заключить договор, чтобы ему помогли. Вот я сталкиваюсь с предприятиями, когда, руководителю, зачем мне брать какую-то штатную единицу, зачем мне на кого-то возлагать обязанности, потому что человек как бы некомпетентен, он не знает, что делать, а шишки все буду получать я. Он берет, просто обращается, допустим, ко мне, посмотрел документацию, которая нужна, и тут он уже сам. Либо он в дальнейшем сам начинает с документами своими работать, либо в помощь «Опора России».
А как, кстати, получать эти самые компетенции? Вот модное словечко такое в области охраны труда. Есть какие-то механизмы? Можно ли внутри своего собственного предприятия повышать?
Да, конечно. Опять же, когда человека назначают ответственным по охране труда на предприятии, просто так, вот приказом, чтобы его назначили, это будет считаться нарушением. Вначале этот человек должен пройти обучение, имея соответствующую корочку по охране труда. Получая данное удостоверение по охране труда, все, этот человек внутри предприятия может спокойно вести данную документацию, проводить инструктажи. Но если предприятие большое, а людей это надо обучить, данное предприятие может создать комиссию. Требования комиссии небольшие, это 3 человека, минимальное количество. Эти 3 человека должны быть обучены по охране труда, и вперед приказ назначается, и люди занимаются своими вопросами. То есть сложности по сути никакой нет. Всех пугает именно ответственность, которая потом в дальнейшем ложится на людей, и именно вот эти вот штрафы, которые могут образоваться.
Нередко в организациях возникают такие ситуации, что человеку на рабочем месте становится плохо, элементарно. Это каждому приходилось такое наблюдать. Что необходимо иметь, знать, и нужно ли кому-то из членов организации обладать обязательно навыками доврачебной помощи? Само собой, что нужно вызвать врача, но вот человеку нужно помочь срочно. Как это решается?
У нас на самом деле есть нормативный документ, трудовой кодекс, статья 225, в которой прописано, что работодатель должен провести проверку знаний по персоналу по оказанию первой доврачебной помощи. Сейчас это требует практически большинство инспекций, то есть они приходят с проверкой и просят, чтобы предоставили журнал, что люди были проинструктированы по оказанию первой доврачебной помощи. Дело в том, что такая проблема сложилась. Почему появился такой интерес, почему такие требования? Со временем персонал на производстве забывает, как себя вести, если необходимо оказать помощь. Элементарно позвонить в скорую, а что надо говорить? Образуется паника, люди не знают, как себя вести, при этом время тратится и печальный исход. Вот для этого на предприятиях вводятся вот это вот надзорные органы, проверяют, чтобы люди были инструктированы по оказанию первой помощи. Это может быть любой профильный человек с высшим образованием там, медицинским. Это может быть любой медицинский центр. То есть, если предоставляет подобную услугу, пришел человек, заключили договор, инструктаж провел и так далее. Либо есть в учебных заведениях, учебные центры, есть такой курс, называется инструктор-реаниматор. То есть, человек приходит, месяц практикуется в какой-то из наших больниц, Семашко, Боткино, МОПРО, и в дальнейшем ему выдается корочка «инструктор-реаниматор». На основании этого удостоверения он может в организации проводить инструктаж по первой доврачебной помощи.
Спасибо. Вот. Очень интересная информация, очень важная. А как считаете, есть у нас, вот вы все непосредственно работаете с предприятиями, с организациями, есть у нас такие лидеры, люди, которые действительно ответственно относятся ко всем этим вопросам?
У нас центральный нейромах после проверки был доведен практически до совершенства. Вся система работает, могу заверить.
У нас же и муниципальные конкурсы проводятся, я знаю, в сфере охраны труда, да, и как-то взаимодействие налаживается с системой местного самоуправления. Как вы считаете, в этом направлении нужно продолжать работать?
Конечно, нужно продолжать в этом направлении.
Поощряются лучшие организации, да?
Я как бы сам не преподаватель и придерживаюсь тому, чтобы вообще неформально проводились вот эти вот все дела. То есть всякие инструктажи, всякие обучения. Для людей все-таки надо что-то доносить. И опять же, необходимо, чтобы работодатель прислушивался к своему работнику о том, что необходимо для создания моих условий труда. Когда работодатель прислушивается, когда это налажено, то ему вообще нечего бояться. Никаких инспекций, никаких там штрафов и так далее. Вот как пример, как вот образец, вот Михаил привел универмаг, а я могу привести «Авангард Агроорел». То есть, ну, здесь именно вот «Пятерка», там до такой степени все налажено, все сделано, и видно уровень такой подхода. Само предприятие, в принципе, большое, это крупный бизнес, но подход виден.
Может быть, чаще об этом нужно говорить, чтобы работодатель гордился тем, что он обеспечивает действительно комфортные условия работы своим работникам, да, в том числе и их безопасность,
а некоторые предприятия, конечно, а некоторые предприятия, допустим, по многим ездию, особенно крупный бизнес, они берут просто стимулируют людей, да, рабочий персонал. Есть предприятия, у которых просто, допустим, на ресепшене вывешено, какое количество дней работают без травматизма, то есть производство без травматизма. Это мотивирует людей в дальнейшем Это и нравится самому руководителю. А почему бы и нет? И дай-ка я людей этих там...
А может, руководителю тоже нужно стимулировать? Как вы считаете?
Я считаю, что необходимо стимулировать не только какими-то штрафами, проверками, а еще какими-то положительными вещами. На мой взгляд, имеет смысл те организации, у которых все в порядке, поощрять, допустим, давать определенные налоговые льготы.
Да.
То есть установили систему пожаротушения какого-то предприятия. Можно и какой-то части покрыть там с государственной поддержки. И такая практика, в принципе, в мире-то существует. И я думаю, что имеет смысл в этом направлении идти, потому что многие организации, они готовы осуществить и сделать все по нормам. И если будет определенная господдержка, то будет всем на пользу.
Спасибо огромное. Будем двигаться в этом направлении. Мне кажется, наш разговор был полезным, интересным для многих. Получили много полезной информации. Говорили о проблемах безопасности. У нас в студии были Евгений Ефимочкин, Михаил Афонин и Дмитрий Музалевский. Всего доброго. Наша передача завершилась. До новых встреч.